30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Владимир Вольфович, только что вошедший в студию, но успевший к эфиру. Итак, напоминаю вам, что это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
Оба два. В гостях у нас Дмитрий Рогозин, один из лидеров Великой России. Добрый. Или как теперь, патриоты России. Вы тоже, да?
Как хотите.
Как угодно. Да? В общем, патриоты Великой России. Я уже такое соединение
патриоты
читала.
Да.
Никита Белых, лидер СПС. Здравствуйте, Никита.
Добрый вечер.
Владимир Вольфович, я уже поприветствовала.
Да.
Мы назвали программу сегодня практически цитаты из только что сбежавшего из ЛДПР господина Митрофанова. Он, уходя, сказал: «Время уходит, время гениальной импровизации и интуиции в политике». Вообще, его уход довольно симптоматичен. Здесь есть о чем поразмышлять. Показалось, что об этом довольно интересно поразмышлять, поскольку такое ощущение, что такое время НЭПа в политике закончилось, начинается коллективизация.
Вот это заблуждение.
Заблуждение. Может, он не удрал. Может,
в чистом виде коммерческая причина. Надо было мне захватить вот сюда копию его расписки от ноября 2003 года. То есть он ничего в партии не делал много лет. Он тусовками занимался, он талантливый журналист, как бы гламур, глянец. Но это не нужно для партии.
А вы кто?
Я объясняю вам. Подождите сперва. Ага. И я ему сказал: Алексей, больше участвовать не будешь. Он, в принципе, согласился. Ну и потом немножко поплакался, и мы договорились, что он окажет финансовую поддержку партии. Хоть чем-то должен человек вклад вносить. И
то есть это тайный план у вас такой?
Не тайный, был. Я его взял,
так он
список.
Просто свои деньги не внес.
Конечно, 4 года тянул, все, принесу.
Не
а теперь
просто не
он думает, вообще, сэкономит он несколько миллионов.
А все-то поняли,
а в другой партии он еще заплатили ему. Представляете, вот НЭП
а
в смысле.
А чего вы взяли, что заплатили? Вот
а как иначе можно перетягивать?
Со свечой стоял.
Да, потому что его обрабатывали они. Им нужны люди. У Миронова агония, ничего же нету. Он сказал, отбросы все, что политически
нужно. Ну ладно,
Владимир, вы должны гордиться, такое воспитание.
У Рогозина отрывал у Дмитрия. И это не воспитание, это проблема коррупции во всей стране. Если третий человек в стране занимается коррупционными делами, это позор.
Смотрите, второго человека в партии переманивает.
Никогда он не был вторым. Это заблуждение глубочайшее.
Просто уходит по тусовкам. А не может быть такого?
Он ни одного поста не занимал.
Не может быть такого, что он никаких денег не взял, а всего лишь вот ваше умопостроение многолетнее.
Он нам не сделал. Не дал. Чтобы не дать, он ушел. Понимаете, психология человека? Если оставаться, так, он должен все-таки вернуть долг и что-то сделать сейчас наперед.
Так,
но наперед уже ставить некуда. Тогда у нас была федеральная часть большая, я его ставил в федеральную часть. Сегодня региональный список его ни один не принимает. Не только наши партийные организации, но и все губернаторы отказались, куда мы пытались его предложить. Сейчас он тоже провалится. Сейчас увидите, его не примут во фракцию. Такой вполне возможный вариант. И ни один региональный список «Справедливой России» его не возьмет. Уже был вариант. Финько, тоже бывший депутат ЛДПР. В Воронеже пытался его поставить Миронов. Вся воронежская организация вышла из партии «Справедливой России». Вот это удар по Миронову. Это ему.
Владимир Владимирович, значит, секундочку,
да.
Остановитесь. Ну, в принципе, собрались не личное дело господина Митрофанова разбирать, да.
Переходим ко второй момент, да. Никаких варианта о том, что кончилось время каких-то партий, наступило время других, это чушь и абсурд. Никто у нас не должен говорить нашим гражданам, сколько должно быть партий. Сколько граждане захотят, как они сформируют свои партии. Вот будет 3, 4, 5, 6. Это не решать чиновникам. Но он используется для озвучивания этой дурацкой идеи. Как Миронов уже 100 раз говорил под эти срок. Не будет третьего срока. Владимир Владимирович уходит 120%. И не будет двухпартийной системы.
Не будет,
будет,
но будет
трехпартийной. Пять партий.
Так, секунду, остановитесь.
Пять,
на
не меньше.
Вам чай принесли, пожалуйста.
Вот я тоже лидер других партий.
Пожалуйста, ваше мнение. Настало время действительно такой коллективизации? Будет все-таки укрупненных там три партии? Или будущее не столь уже прогнозируемо?
Ну, я думаю, что в будущем будет двух, может быть, трехпартийная система. Но жить в эту пору прекрасную не доведется... Ни Владимиру Вольфовичу, ни мне, ни
Дмитрию. То есть это не ближайшее
время? Это не ближайшее время. То есть я думаю, что двухпартийная или трехпартийная система, она возможна для России, но это может быть лишь результатом достаточно длительной эволюции партийной системы. То есть на сегодняшний день то есть партийная система у нас еще находится в таком зачаточном состоянии, поэтому гораздо более для России, на мой взгляд, комфортно и удобно действительно многопартийная система, где существует там 5-6, там не знаю, какое количество партий, по количеству тех идеологии тех взглядов, которые разделяют граждан. У нас ведь страна очень такая... У нас страна очень странная, да? У нас в стране не существует понимания по каким-то общим вопросам. Да? Куда мы движемся? Там, к капитализму, к социализму, да? Нужна нам демократия, не нужна нам демократия. Вот в таком разобщенном обществе не может быть двухпартийной системы. То есть нам есть что обсуждать, помимо того, должны делать аборты, не должны делать аборты, должны ли представители нетрадиционной сексуальной ориентации служить в армии, не должны. То есть есть гораздо больше спектр вопросов, по которым общество еще не определилось в своих предпочтениях, и именно поэтому...
Такие же вопросы стоят на Западе, в других странах.
Ну, он про то и говорит. Вот там и уже обходится двухпартийной системой.
То есть там все-таки существует некий национальный консенсус, там существует там понимание по вектору развития, да? У нас же по вектору развития нет понимания до сих пор.
Господин Белых, но это вы так говорите, как если бы у нас естественным образом происходила та самая эволюция партийной жизни. Но неужели вы считаете, что у нас она естественно происходит?
Я поправочку внесу. Вы говорите о коллективизации, наоборот, продолжается приватизация политического поля. Определенная группа чиновников в Кремле крайне недовольны, что Единая Россия...
Так коллективизация тоже была коллективизация, но только в пользу одного государства.
Да, вот недовольство есть одной группы чиновников, которые говорят, вот Единая Россия, у них все, монополия огромная. Поэтому давайте и у нас будет партия. То есть у них, у этой группы. Вот они создают. Это же не первый вариант. Народная партия была, рухнула. Другие у них были проекты. Вот это их последний проект. Агония. Больше никого вбрасывать на политическое поле искусственно сверху не будет. И справедливая Россия, я не исключаю возможность, вообще не пойдет на выборы. Президент может такое решение принять, ибо это искусственно.
Давайте посмотрим.
Вот это я не верю.
Для укрепления единства. А вот так вот. А я верю. Угу. Почему? Потому что все недовольны. Единая Россия недовольна. КПРФ недовольна.
Ну что?
ЛДПР недовольна.
Для того, губернатор.
Все недовольны. Это раздражитель, который ничего не дает. Они же обманывают. Если они борются против Единой России, но они с президентом. Ну, люди наши не дураки. У президента уже есть симпатии к Единой России. Они говорят, они хотят поломать монополию на левую идеологию. Ну, какие они левые? Если они нахапали, наворовали, это...
Дмитрий Олегович, такое ощущение, что вас уже политический процесс не интересует.
Нет, ну вопрос был задан как, какие партии уходят. Меня просто интересует, какое время наступает. На самом деле, с моей точки зрения, наступает такое непростое, оно будет короткое, это время, потому что долго это не протянет. Угу. Но года два вот будет время серости. Оно там, приходит время серости.
Но оно на самом деле, по-моему, уже началось.
А почему это происходит? Знаете, все это очень искусственно. Это примерно то же самое, что как Никита Сергеевич Хрущев пытался там кукурузу. Кукурузу засеять там где-то за полярным кругом. Да. Ну и что толку? Это не прижилось. Так и здесь не приживется. Значит, а процесс, вот так, если абстрагироваться от него, так сбоку посмотреть, выглядит примерно так. Вот, допустим, перенесемся в Америку, да, откуда берется калька. Вот там есть республиканская партия, есть демократическая. И вот кому-то понравилась эта калька, вот сменяемость одной и той же фактически группировки просто под разным названием.
Ну, это же удобно. Все,
единое, справедливое, да, всех остальных нет. Угу. Но проблема-то в чем? Сейчас все это выглядит очень неприлично, потому что получается, как если вот опять же сравнить с Америкой, да, пришла, допустим, к власти республиканская партия, и первым делом она запретила демократическую. То есть, понимаете, она не борется политически, она просто запрещает ее, да, снимает с выборов, распускает, там, прессует там, руководителей.
Так проще. Да, проще так, просто,
да. Можно себе такую ситуацию представить.
Да, там, допустим,
ЦРУ, партии,
ФБР,
да,
там, и... значит, Госдеп, там все остальные, значит, навалились, значит, на спонсоров, там, да, их тоже, значит, гнобят, выкидывают, высылают, кому-то по башке дают просто в физическом плане. Готовят какие-то, значит, там юные республиканцы, значит, разбивают офисы, значит, бедных юных демократов там дубинками по башке, а полиция их прикрывает. Вот представьте себе такую ситуацию.
Это нормально. И собираются в палаточном городке на Великих Озерах.
Да, 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 на Великих Озерах. Или в Великом каньоне. Поэтому это выглядит все парадоксально подражательски, такое обезьяничание, понимаете? Вот с одной стороны, а с другой стороны, методы вот такие наши. Вот других методов у нас нет. Вот иногда
надо их назвать, Дмитрий, большевистские методы.
Да, да, да. Вот я, например,
даешь задаю две вопрос. Партии.
Вот
даешь
коммунизм. Захотели убрать Яндарбиева, например, да, ну, это благая цель, там, да, значит, нехороший человек, преступник, там, да, значит, президент этой Ичкерии. Но, понимаете, инцидент с исполнением. Послать двух блондинов, понимаете, в Катар для устранения...
Эксцесс исполнения.
Да, эксцесс. Да.
Еще то, вместе с ребенком?
Да, то же самое угробить. Здесь получается. Вроде как, сказать, цель-то благая, создать двухпартийную систему. Но, по сути дела, это просто недобросовестная конкуренция. Когда всех остальных нельзя... А создается клон, и разница между двумя партиями состоит в одном. Одна партия любит президента, другая любит Путина. Вот и все.
Скажи, пожалуйста, а не можно подключить сюда антимонопольное законодательство? Же... У нас же практически монополизация идет абсолютно политического процесса.
Но поэтому это не продержится долго. Поэтому это долго не продержится. Ага. Я вот отдаю на это дело года два. Поэтому сейчас бессмысленно обсуждать Митрофанова, потому что...
Да нет, он просто...
Митрофанов, он как бы не ухудшит и не улучшит положение, значит, партии, куда он перешел. Просто само по себе это выглядит уже циркачески. А то, что время импровизации и талантливых людей прошло в России, я с этим категорически не согласен. Их можно закатать в асфальт, их можно запретить, но люди талантливые...
Ну, как ростки, они через асфальт пробьются.
Асфальт лопнет на глазах. Свобода.
Какая партия без
импровизации? Да, свобода.
Будет очень жалко, если Митрофанов исчезнет с политического поля. Проумия, идеи.
Еще добавлю насчет двухпартийной. Не двухпартийная им нужна. Им хочется иметь такую же сильную, как Единая Россия, той второй команде. Поэтому они говорят о двухпартийности, что вот только мы должны быть, то есть они. А Единая большая, и мы должны быть большие. То есть они по принципу, а у них много, давайте у нас будет много. Все, вот мы будем тоже такой же большой. Только в этом плане. Если бы они могли еще, сейчас появится третий вариант, допустим, Якунин. Будут говорить, давай трехпартийную систему. Будет партия взлема Якунина.
Вот смысл, Собянина,
я не знаю, еще кем.
Владимирович, вы какое задание дали Митрофанову?
Разрушить справедливость
изнутри. Разложить за их деньги. За их деньги.
Вот в понедельник уже на собрании фракции, если оно будет, уже будут протесты против него.
И снять порнофильм.
Да, вот знаете, вот сейчас, что Миронов взял? Значит, Миронов поддерживает гей-парады, поддерживает тату, лесбиянство, поддерживает порнографию, поддерживает... Американцев в бомбежках Ирака, он же предлагал на заседании Госдумы принять участие в оккупации Ирака. То есть все, что было за ним отрицательно, почему я с радостью от него избавился, ведь ни одного его заявления, которое он делал многократно, не было положительного звучания. Я терпел. Постоянно. Ну, постоянно.
Но наконец терпение лопнуло, как раз когда Митрофанов
терпение, хотел уйти. Да нет, но ушел правильно, у него нет больше места. Ведь у нас, вы забываете,
да новые, вы в покое
новые
уже,
выборы, Митрофанов. Нету федеральной части. Нету. Он должен идти в регион. Его нигде никто не
хорошо,
примет.
Хорошо, вы про это говорили. Все. Послушайте, но это вообще занятно, конечно. Мне так казалось, что у вас в ЛДПР есть два заметных человека, которые держат, собственно говоря, интерес к партии как таковой. Вы до Митрофанова много
пресса.
Лет.
Это
много лет. Делает. Два ньюсмейкера у ЛДПР. Практически только. И именно вы держали
вот
весь интерес к партии.
Могу сказать, что на каждом собрании фракции я его критиковал. И нормальный человек давно уже ушел. То есть он устал. Потому что все время делал то, что
нам не
нужно.
А вам что, вообще одному на этой поляне хочется остаться?
Ни в коем случае.
У вас же никаких сменщиков нету в ЛДПР.
Да, зачем сменщики? Что у вас опять вариант сменщиков?
Ну еще какие-то люди должны появляться.
У КПРФ. Че у КПРФ нету сменщиков? Че у
Яблока? Я вас не свергаю. Ну почему нет еще ярких людей?
А зачем? А зачем? Почему обязательно? Че у Москвы Венедиктова нет сменщика? Сколько он будет еще?
Мы постоянно ему об этом говорим.
И критикуем на заседаниях.
30 губернаторов с 90-го года не хотят уйти нормально. Вот Титов начал, он дал пример. Вот правильный пример.
Вообще ошибка, системная ошибка тех, кто стали разрабатывать проект «Справедливая Россия», стоит в следующем. Вот здесь поговорим о том, что партий может быть много, партий власти, но только в Москве их может быть много. В Москве много начальников разных, да, они между собой в конфликте. Есть Юрий Михайлович Лужков, он может партию власти создать, да, может создать партию власти, значит, федеральный центр или какая-то из башен Кремля, может быть, там, железные дороги или Газпром может создать свою партию власти. Они могут. Проблема в другом. В Москве. В регионе это невозможно.
Все.
Потому что в регионе там один бабай сидит, понимаете, губернатор, да, он и царь, и бог себе, он и карает, он и милует, и так далее. И ему говорили, Единая Россия – это партия власти, и вот хоть ты бывший коммунист, или ты бывший, там, не знаю, голубой, или бывший, там, значит, розовый, неважно, ты должен возглавить Единую Россию и провести там 52% или 48%. Такая задача. Если не проведешь, тебя снимем. А теперь вдруг происходит системная ошибка, сбой. Я не знаю, кто это придумал.
Кто
такой глупость вообще? Это достаточно провокация.
Потому что такая шизофрения, да?
Это что, то есть ему звонят губернатору и говорят, так, концепция меняется.
Да,
Сидор Матрасович. Теперь будет вторая партия власти. Значит, он как идиот должен создать себе клон, да, второго губернатора, могильщика своего.
Который пойдет.
И который потом его же сожрет, значит, прилюдно, значит, и власть перейдет в другую.
А почему так получилось, кстати говоря?
Может, право власть больше.
Я не знаю, мне, например,
выборов.
Мне, например, нравится справедливая Россия.
Вообще нравится, да?
Конечно. То есть я не понимаю, мы здесь сидим и обсуждаем, какой Кремль глупый, почему он так сделал. Так радоваться надо на самом деле. Вот я действительно искренне радуюсь, когда наблюдаю тот конфликт в региональных элитах, который происходит накануне выборов. Да? Потому что, правильно сказал Дмитрий, административный ресурс, он же не делится. Да? И, то есть нельзя сказать, что... Вот, то есть можно поставить задачу 45% для Единой России, но поставить задачу 45% для Единой России, а еще вот тут вот, там 15% справедливо, а еще вот этих желательно не бейте, да, потому что они тоже, в общем, какое-то отношение к нам имеют. Да? Это невозможно сделать.
Даже еще другое.
И поэтому, извините, Владимир Владимирович, и поэтому, когда особенно конфликт происходит там на уровне губернатора, там мэра областного центра, ведь потом эту ситуацию уже никак не исправить. Там, после этого Грызлов может там обниматься с Мироновым, но, допустим, Черногоров с Кузьминым уже никогда друг другу руки не подадут. Уже там настолько это все зашло.
Какое поэтому... же благо было однопартийной системе.
Поэтому вот наличие второй партии власти, я считаю, для оппозиционных партий, это плюс, да, потому что пока вот эти паны дерутся, то есть появляется возможность, значит, как-то разбираться между собой.
Главная проблема здесь стоит в том, что сейчас среди тех людей, которые определяют федеральную политику, в том числе работающие в Кремле, крайне мало людей, которые мыслят политически. То есть появились люди, которые не умеют, скажем, с соперником, с оппонентом разбираться, в том числе, может быть, и подло разбираться, но именно политическими методами. Черный пиар там всевозможный, какая-нибудь там пропаганда. Пришли люди, которые это не умеют. Точнее, может быть, их просто большинство сейчас. А те, кто умеет политически, их сейчас меньшинство. Поэтому им проще запретить, да, значит, посадить, послать там, значит, маски-шоу и так далее. Административный метод. Проблема состоит в том, что, вырубая таким образом лес, мы не только страну превращаем в такую голую пустыню, там, засуху наводим, но проблема в другом. Ведь все равно эта энергетика, которая существует вот в нынешних политических партиях, пусть они не очень еще совершенны, но она ведь никуда не уйдет от того, что вырубит какую-то партию или какого-то политика. Все равно эта энергия останется. Только она радикализируется. Она станет более экстремистской. Вот, допустим, есть партия патриотическая, или партия либеральная, или партия... Там,
это вы сейчас про себя говорите.
Нет, я про либералов могу сказать. Да, могу сказать про...
Они тоже так же радикализируются.
Про социал-демократов или коммунистов. Если говорить нельзя, вот вам быть нельзя, мы вот сейчас сделаем вот под вас, как бы там шутовство такое организуем, да, назовемся актуальными правыми, или актуальными левыми, или актуальными центристами, или актуальными там, значит, задними, передними, там, верхними, нижними, и это как бы будет вот это циркачество, это подражательство заменой настоящего явления, ведь люди все равно в это не поверят. И это приведет к тому, что те же самые настроения усилятся и уже не на кухне, они уйдут в подвалы, они уйдут в радикальные группировки.
Они на улице выйдут.
На улицу.
На улице выйдут,
то есть тот, кто борется сегодня с улицы и говорит, что этого делать нельзя, и запрещает при этом партии, запрещает дискуссию, прощает парламент в цех по штамповке кремлевских законопроектов, они просто приведут страну к революции. Вот это самое.
Добавлю, чтобы было понятно нашим радиослушателям.
Никита, вы влезайте, когда надо, значит, а то тут...
умные люди говорят...
Когда говорят, что Кремль создал вторую, они заблуждаются. Кремль не хотел второй. Это в чистом виде самодеятельность небольшой группы чиновников, которые, не согласовывая с теми главными технологами, которые занимаются партийной системой, испугались. 2 марта уходит президент, они остаются голыми. Если команда, которая старых чиновников, имеет Единую Россию, и которую все-таки они обеспечат, хотя бы большинство простое, то эти остаются без ничего. И они боятся, что все, их погонят. Им скорее нужно политическое прикрытие, чтобы у них везде были их депутаты, их партия. То есть это партизаны, назовем. Единая Россия – регулярная армия. И появились те, у которых не было возможности вовремя войти в эту регулярную армию. Они решили партизанскими методами какое-то себе прикрытие. Вот в этом смысл. Если бы не было выборов президента 2 марта, или был бы возможность у Путина, это был бы еще только первый срок, ничего бы не было. Ведь помните, в 2004 году они ничего не создавали? Они сейчас...
Ну да, сейчас создают...
2 марта, они боятся, что будет с ними 2 марта. Им скорее нужно иметь свои группы во всех парламентах, а самое главное, в Госдуме.
Это такая неопределенка от будущего...
Да, чисто в этом.
Уже
это
в 8 году.
Агония, страх.
Ага.
Что делать? У нас нет политического...
Да, Никита, пожалуйста.
Вот и все.
Значит, проблема, как мне кажется, не в тех целях, которые перед собой власть ставит, там действительно там двухпартийная, трехпартийная, а в тех методах, которыми они пользуются, да, потому что цели действительно могут быть благие, но, как говорится, та же мучка, да разные ручки, то есть вот когда вот этими совершенно другими ручками, не теми, которые там существуют в других как бы развитых странах, достигается эта цель, то эффект получается совершенно обратный. И более того, вот эти механизмы и эти методы, которыми они пользуются, они же чертовски заразительны, да, то есть вот встав на эту скользкую дорожку, потом очень сложно вернуться к каким-то нормальным процедурам, конституционным, парламентским, да, это будет означать, что вот таким образом, расправляясь с оппонентами, они заранее полагают, что и оппоненты, когда окажутся, мало ли, скажем, в большей силе, будут точно так же действовать по отношению к ним. А раз так, то тогда уже все, обратного пути нет. Да? Вот в этом плане уже нет никаких границ, уже все точки невозврата перешли, и это на самом деле страшно, потому что я не знаю, что сейчас должно произойти в стране, чтобы вдруг поменялись методы. То есть, чтобы вдруг власть подумала о том, что нет, хватит, мы вот с этими запретительными методами переборщили, давайте вернемся к нормальным политическим дискуссиям, дебатам, будем доказывать, аргументировать свои
обратно
точки зрения.
Идет
обратной
очень,
дороги
очень,
нет.
Очень трудно.
Обратной дороги нет. Я еще раз говорю, невозможно себе представить, что должно произойти в стране, чтобы вдруг все сказали, ладно, все, там, погорячились, и будет. Теперь давайте разбираться, как оно
да,
на самом деле должно
быть. Я не думаю, что это на 2 года.
Никита, не надо пытаться нам сказать, что что-то такое как бы очень тяжелое. Будет все очень просто. Президент страны ни одну партию на этих выборах не поддержит. Единая Россия получит то, что она может получить.
Это получит,
18 миллионов чиновников с членами семьи,
да.
Они в состоянии, благодаря своей организованности, обеспечить себе, это их партия, 40%. Вот это они получат.
Ну, получат.
И будет возможность у них получить большинство вместе с какой-то партией еще в коалиции. Все как сейчас в Думе-то. Ну, они так
господа,
же сделают.
Вы мне лучше вот что скажите. Да. Вот смотрите, как интересно. Вот сидят перед нами три человека, представляющих три, там, не знаю, политических течения в
нашей стране. Не проправительственных.
Владимир Вольфович уже с длительной историей. По-моему, вы сколько уже? 16 лет в Думе,
20
да?
лет партии.
Ну, 20 лет партии уже, да.
Из них 16 с Митрофановым.
Не будем о грустном, не надо. Это тяжелее, чем брак.
Он эту цифру приводит.
Значит, короче говоря, Владимир Вольфович, так сказать, сторожил, да, политический тяжеловес. Господин Рогозин, который там меньший срок, но тоже яркий персонаж и тоже индивидуал на этой поляне, поскольку в личном качестве представляет что-то, да. Никита Белых еще моложе в политическом смысле. Сам себя не похвалишь. И тоже человек, который так или иначе символизирует партию. Скажите мне, пожалуйста, а нет у вас ощущения, что действительно, может быть, вот эти думские выборы, это для всех вас, троих, представителей старшего, среднего и младшего поколения в политике, уже непроходимая дума, непроходимая черта? И вы, что называется, за чертой остаетесь?
Заблуждение. Ну, вот все время, вот,
ну,
характерная черта для России. Только плохо. Все.
Почему плохо-то? А почему
мне рубашку
плохо? Снять, а взяли, что мне плохо, что вы не
показывай. Мы нищие, но гордые. Давайте оторвемся от этого. Не будет такого. Не будет двухпартийной. Не будет третьего срока.
Да
не
я не
будет
про двух или трех. Да хоть пять. А
не
вы не попадете. Может такое быть?
100% ЛДПР будет следующий.
А чего тогда Митрофанов рванул?
Опять это Митрофанов. Я вам говорю еще раз. У него нету места в списке
все, поняла,
ЛДПР. Неужели
вы
непонятно?
Вы считаете, ЛДПР будет?
Но если вам скажут, что Лариса с 1 января в штатном расписании для вас нету места.
Меня Светлана зовут. А ведь давно знакомы.
Ну, не вас. Светлана, вам с 1 января новое штатное расписание.
Светлана, вы теперь Лариса.
Что делать, Светлана? Светлана пойдет в другую редакцию. Маяк и так далее.
Мы ее не пустим, даже если мы Лариса.
Хорошо.
Можете понять, что партия и депутаты это тоже трудовой коллектив. В штатном расписании ЛДПР на 8-й год нету места для Алексея.
Нет, ну хорошо.
И что делать ему? По-человечески поймите.
Хорошо.
Он бежит в другую партию.
Хорошо, ну ЛДПР не пройдет, если на выборах. Вы можете такую ситуацию представить?
Нет.
Вы всерьез относитесь к выборам в Думу?
Всерьез.
Ведь и может ЛДПР же быть, что не попадете.
Ну с какой стати? Вы же не понимаете. Вы поймите. Но ЛДПР как раз находится в самом благоприятном поле. Я вам еще раз говорю. Кремль борется с КПРФ и со Справедливой Россией. Нету сторонников ярких у Справедливой России в Кремле. Губернаторы ее не хотят и народ не хочет. Эта партия обречена. И после ее разгрома все силы будут брошены на ближайшие 10 лет на разгром КПРФ. Вот это вот я могу гарантировать 100%.
То есть вы ЛДПР
никак не мешает в этом поле. Мы не экстремисты, мы не коммунисты, и мы не являемся той второй правительственной, которая мешает Единой России. Мы Единой России не мешаем и КПРФ не мешаем. А справедливая Россия, наоборот, всем мешает.
Вы, то есть, никому не мешаете?
Никому. Имеет своего избирателя, своего Светлана, который любит ЛДПР, хочет и уже вырос при ЛДПР. Вот это насчет того, что почему Жириновский в ЛДПР. А Никита получил бы свой пост, если бы демократы не провалились? Немцов возглавлял бы партию. Провал демократов, поэтому они уступили место его.
Вот. Давай ты. У них ротация, свежие силы.
Ротация не потому, что они хотели ротацию сделать. Они провалили все реформы, страна их ненавидит.
А может быть это оживление?
И Гайдар ушел, и Кириенко, потому что все они ушли. С их именами.
Господину Рогозину, господину Белых, я дам слово. Мы дадим слово сразу после перерыва на короткие новости, потому что Владимир Вольфович сейчас заговорил вплоть до половины. У нас есть новости середины.
Это вы начали о Митрофанове говорить.
Значит, еще раз напоминаю, это программа «В круге света». Мы сегодня говорим о том, закончилась или нет эпоха интуиции и импровизации в нашей политике. Здесь у меня Владимир Жириновский, Никита Белых и Дмитрий Рогозин. Сразу после новостей середины часа мы продолжим наш разговор.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Георгий Георгиевич, я хочу, чтобы ты сейчас поздоровался. Еще раз представь тему гостей.
Дайте мне тоже вопрос задать. Вот все-таки...
Сначала тему гостей.
Тема гостей. Гости у нас Дмитрий Рогозин, Никита Белых и Владимир Вольфович Жириновский, который назвал нашу ведущую Лариса, это нам всем очень понравилось. Все-таки мне обидно, вот если уйдет импровизация из политики, я вообще не мыслю.
Так, секундочку, не на том остановились.
Остановились на том, что дали
высказаться Владимиру Вольфовичу по поводу предстоящих выборов и его опасений или их отсутствия по поводу прохождения. Он сказал прохождение ЛДПР, но он сказал, что он этого не боится, никогда не денется и вообще так далее. Вот теперь хотелось бы услышать от Дмитрия Рогозина и Никиты Белых. И Никита Белых, есть ли у вас вот эти страхи от предстоящих выборов? И не будет ли это, что называется, похоронный марш не зазвучит в отношении ваших движений, партий на этих выборах? Давайте Дмитрий начнет потом.
У меня ситуация такая достаточно пикантная, скажем так, мягко, потому что мы фактически вывели родину из состава «Справедливой России». Ну, действительно, там 62 тысячи человек, которые сейчас у нас есть в партии «Великая Россия», они реальные люди, и это те, кто не согласны вот с этим непонятно чем, да, с этим недоразумением, куда они попали. Значит, но проблема в том, что уже мы подавали документы на регистрацию, нам отказали под дурацкими предлогами, значит, совершенно просто возмутительными. Сейчас второй раз подали, понятно, что мы уже пролетаем мимо этой выборной кампании именно как партия «Великая Россия», то есть как новое издание «Родина». Поэтому сейчас ситуация пикантная в том смысле, что мы будем вынуждены идти на эти выборы в альянсе с кем-то, да, кто готов с нами вот объединиться на базе какой-то программы и предоставить для наших кандидатов свои места в своем списке. Поэтому это непростая ситуация. Это не то, что мы как бы сами по себе идем. Мы как бы будем поддерживать кого-то. Это первое. Второе. Попадем или нет, думаю, что скорее всего попадем, тем не менее. Несмотря на все эти проблемы, потому что народ обозлился у нас и все, в общем-то, ждут драки.
В каком качестве попадем? Это вот с патриотами, да?
Ну, и еще вопрос не решен. Я сейчас пока даже не хочу это обсуждать. Я думаю, отдельно будет вопрос. Числа 10-13 примерно решение будет окончательно. Не я буду только принимать это решение. Это одно будет коллегиальное и там масса всяких
это
условий.
Это съезд какой решит?
Это будет... дождемся давайте 13 числа, скажем так. 13 сентября.
Нехорошее число.
Для меня очень хорошее. Да, у меня мама родилась 13-го, жена у меня родилась 13-го. Это очень хорошее число.
Значит, 13 сентября.
Да, но о чем бы я хотел бы сказать. Понимаете, вот мы сейчас обсуждаем какие-то вещи такие странные. Да? Вот могут ли талантливые люди выпасть из политики путем непопадания в парламент? Слушайте, ну если парламент будет вот такой вот, смешной, забавный, но почему мы считаем, что люди должны выпасть обязательно из политики, если они...
Объясняю.
Если даже их не пускают в парламент.
Объясняю, потому что они выпадают из медийного пространства.
Неправда.
Не легализованные и не принятые политики.
Светлана, ну вы вот занимаетесь как раз медийным пространством, да? Мы ньюсмейкеры, вы комментаторы, да, на
«Эхо
Москвы».
У вас большой простор для выступления на тех же телевизионных каналах.
Нет, небольшой. Конечно, ну не какой-то телевизионный, на телевидении меня вообще нет.
Ну так вот, именно про то и речь.
Проблема в другом. Я просто говорю о том, что если в парламенте остаются только вот те, да, бесполые, бесхребетные, бесхордовые существа, то этот парламент парламент в принципе свою функцию не выполняет, и политика просто уходит из парламента и перемещается в другую плоскость. Я сейчас говорю о худшем варианте, о худшем, да? Тем не менее, я считаю, что и ЛДПР имеет действительно своего избирателя, и Жириновский, несмотря на выход Митрофанова, может даже больше соберет голосов. Значит, думаю, что СПС имеет шанс реально пробиться в Государственную Думу больше, чем кто бы то ни было еще. И я надеюсь на добрый финал нашей выборной кампании. Но даже если представить, что нас вычеркнут, допустим, Владимир Вольфович скажет, Владимир Вольфович, знаете, ну вот как-то вот мы здесь решили, вот, ну все, давайте, ну не надо, давайте, вот вы нашли здесь, у вас вместо точки запятая стоит на 8-й странице в каком-то там списке, это серьезное, значит, нарушение, значит, избирательного законодательства, поэтому, извините, вас не будет. Был такой случай, кстати говоря, да, когда ЛДПР...
В 90-м году
отказали? Да, и тогда Жириновский делал блок Жириновского, да. И... уже с помощью других как бы сил прошел и потом уже переформатировал
фракцию. Светлана здесь.
То же самое с СПС. Ну. То же самое может, допустим, не договорятся там с Анатолием Борисовичем Чубайсом или какая-то там еще ситуация в Кремле произойдет. Не пожелают их там видеть. Вопрос в другом. Что от этого, вот люди, сидящие в этой студии, они что, бросят заниматься политикой? Мы что, вот я что, я что, в таксиста пойду работать? Или сяду на свой мотоцикл и уеду в Житомир?
Меньше инструментарий, да? Меньше возможностей.
Не уеду, а я уже полтора года без инструментария, все равно бьюсь в эту стенку, потому что люди есть за мной. Дело-то не во мне, проблема не во мне, а в том, что есть некие настроения, и я считаю, что я их достаточно адекватно выражаю. Угу. Понимаете? Публично-политически. Поэтому я буду драться, потому что это моя профессия. В любом качестве. В парламенте, вне парламента, на президентских, там, мимо президентских. Неважно. Любая возможность для меня будет использована по максимуму. Точно так же, как и любой другой в этой студии сделает то же самое.
Никита Белов.
Я только одно скажу. И мы так говорим, что это выборы последние. А в 11-м, а в 15-м, а в 19-м, а в 23-м.
Ну,
выборы будут каждые 4 года.
Все мы люди, как говорил Волохов,
все мы смертные.
А 27-е? Так, пожалуйста, дайте Никите сказать.
Мне, как самому молодому из здесь присутствующих, за исключением Светланы, так, то есть вот...
Лариса,
да, проще говорить о далекой перспективе. На самом деле, вот все, что сказали здесь присутствующие, да, выражается очень там емкой фразе поэта Вишневского: «В готовности к облому наша сила». То есть у нас нет иллюзий. Самое страшное, что может быть, это некие иллюзии по поводу того, что выборы будут...
У него еще есть и тот, кто на ночь боится, на что-то все-таки надеется.
Значит, у нас нет иллюзий по поводу того, какими методами против нас будут действовать. Было бы страшно, если бы мы шли, например, на эти выборы с надеждой, что мы о чем-то договоримся или договорились, и эти договоренности будут исполнены. Хватит, проходили это уже, так? Вот никаких договоренностей, ни с кем договариваться, договариваться надо с избирателем, и больше ни с кем. Значит, участвовать в этих выборах на полную катушку, использовать те механизмы, которые есть. Нет телеканалов, замечательно, будем работать от двери к двери, да? Нет радиостанций, кроме «Эхо Москвы», будем работать через интернет. Нет печатных станций, будем свою полиграфическую продукцию распространять. Понимаем мы, что у нас, как вот по этим мартовским выборам в Ленинградской области написали нам 6,997 результат, если вы знаете, да? 13 голосов. Значит, на участках будет больше наблюдателей находиться, да? И там доведем все эти дела, вот, и уголовные, и административные, до конца, то есть и по Московской области, и по Орловской, и по Ленинградской области. Поможет ЛДПР, замечательно, значит, будем вместе здесь действовать. Помогут коммунисты, будем действовать там с коммунистами по этим инфраструктурным проектам. Поэтому самое главное, что нет никаких иллюзий и нет никаких заблуждений. Именно поэтому мы готовимся к этим выборам, прекрасно понимая, что нас на них ждет. У нас, собственно, вся работа, мы понимаем, что будем работать в экстремальной ситуации. Готовимся к тому, что штабы будут арестовывать, агитаторов будут забирать в милицию. Ну и замечательно. То есть вот уж точно как бы мы свою боевую готовность от этого не ухудшаем, а только усиливаем. Поэтому я абсолютно уверен, что «Союз права всех» будет в Государственной Думе, да, потому что мы готовы к этому. И кроме того, я, конечно, поддерживаю в данном случае Дмитрия, на парламенте, тем более на таком парламенте, политическая жизнь не заканчивается. То есть и как раз политические возможности в стране, там, после выборов, не дай бог, если они как бы произойдут не в том формате, о каком мы хотели бы мечтать, то появятся новые политические возможности, да, появится там возможность общаться с людьми вне парламента, там больше будет развиваться интернет, будет больше развиваться уличные мероприятия, массовые мероприятия. Все это дает простор для политических партий, для политических сил.
А что с таким пессимизмом? Чего уже говорит, выбор будет честными даже, может.
Я конечно, говорю.
Конечно. Скажи мне, пожалуйста.
Граждане хотят расширение политического
поля. А вот смотрите,
поля.
Если а оставить в стороне административный ресурс, который в России, к сожалению, огромную роль имеет в политическом устройстве, в политических процессах. Если это оставить в стороне, вот возьмем идеальную ситуацию. Заинтересовывают партии своего избирателя, не используя административный ресурс. Чем заинтересовывают? Две составляющие, да? Это идеи, свежие идеи, какие-то, которые привлекают этого самого избирателя. И, конечно же, персонажи. Потому что от того, насколько харизматичен персонаж, тоже очень много прибавляется этой партии там, и так далее. Так вот, смотрите, если нету новых ярких персонажей, ну, положим, да, а можем ли мы рассматривать новые интересные идеи, есть ли они, чем сегодня можно привлечь избирателя, есть ли свежие идеи? У меня ощущение, что их нет.
Нету и не должно быть.
Почему?
Потому что, ну какая может быть идея? Ведь любая идея связана только с насилием. Пожалуйста. Революция, война.
Ну почему? Ну,
а как можно, что мы сказать? Завтра мы всем дадим зарплату 100 тысяч рублей, и все будут смеяться.
Потому что с трудом... Ну почему? Вот господин Рогозин прекрасно разыгрывал патриотическую карту. И очень даже преуспел на этом. И до сих пор. И очень даже преуспел на этом. И сколько сторонников.
Но вы говорите о яркости и о новых. Все карты разыграны. И демократия, и левый социализм, патриотический, все уже
новое,
выложено на стол.
Это ничего нового вообще нет.
Конечно,
нет, да, современном...
конечно.
Новое
конечно,
это то, что невозможно. В нужный момент
да, будет. Землю крестьянам, 90 лет должен стоять.
У меня одно из ярких впечатлений от мартовской избирательной кампании, ну, во всех регионах она шла по-разному, но когда я в Самаре увидел плакат ЛДПР, я просто прослезился. Да. Знаете, какой был плакат? Огромными буквами ЛДПР, чуть ниже, более мелкими, единое и справедливое.
Да вообще, ну, по-моему, ну, как может партия существовать без лидеров, без...
Супер, я бы первый раз знал просто
все. Ведь все партии...
Великая надо
было. Вы говорите про идею. А какая партия не патриоты? Все патриоты. Какая партия отказывается от демократии? Кто отказывается повышать доходы? Кто отказывается соблюдать национальные интересы?
Чем тогда они отличаются? Скажите
мне. Лидерами, ораторами,
яркими
личностями.
Если партия власти
собирается... Только он-то... лидерами отличается, да. Все остальное вообще едино.
Это часть. Люди смотрят на лидера, серая личность, Толчун, стать бумажки, им не нравится.
Ясно,
да, им не нравится,
зато он самый большой в фракции. Что время вот, импровизации, время лидеров прошло. Ну, то
это
партия
тогда вообще
не
нужно, тогда и партии нет.
Но если бы это время прошло, да, то мы сейчас бы давали бы вам искренние ответы по поводу идей, с которыми мы идем на выборы. А поскольку мы имеем идеи,
хитрим,
да, поэтому вот Лавович
говорит, импровизируем,
да, в самой отлаженной системе, вот в английской политической, все равно в каждой партии, там, и в консерваторах, либо есть потрясающие ораторы, люди, которые могут...
Очевидно.
Абсолютно, даже если там особых идей-то нет, но все равно, как они их излагают, как они зажигают. Я когда первый раз попал в Англии на... съездили Лейбористской партии на, там такая группа трибюн была, левая Лейбористская. То есть я там со всеми вместе запел «Интернационал», у меня сомнение, что завтра, значит, в Англии победит социалистическая революция. Никаких не было. Уж такие ораторы были,
а
такие
почему?
Лидеры.
Потому что там партия, фактически, это некая, ну, как у нас раньше говорили, кузница кадров. Да. Да? То есть это фильтр, поднимает человека из провинции, поднимает его по заслугам его, да, и по его таланту, и по хитрости в том числе его, и по ответственности его, поднимает на высокую государственную должность.
И она нужна партии, чтобы эти яркие личности как раз выявить.
Конечно.
Это же абсурд.
А Йовович говорит, вот это хорошее.
На чем и погибнет Единая Россия и Справедливая Россия, это как раз на
вот
отсутствие
на
механизмов
тишина.
Здоровой генерации.
Так вот они...
То есть вот варианты это кого-то продавливает. Привлечь, перекупить,
да,
значит,
да.
И просто поручить. То есть эти варианты, они неестественные. Они,
потому
они,
что они парламент только, не место для политических.
Они работают только в какой-то тактической перспективе. А механизмов, которые бы позволяли действительно взращивать кадры, искать кадры внутри себя, этих механизмов нет.
А какие механизмы? Извините, возражу. А чем вы похвастаетесь? Кого вы взрастили, нашли?
Меня. А вот, меня. Вот, пожалуйста.
А, ну, вон Белых сидит. А кого вы взрастили?
Министр был наш и очень хороший
колонский. Кого вы взрастили?
Да сколько у нас людей во власти? Они
да
были
никто не знает вообще ваших.
Так это вы виноваты. Вы
Вы
ничего не ищете, слупой. Вы ничего не ищете. Наоборот, вы все скрываете. Дайте репортаж
Государственной Думы. Если были бы дебаты. Кстати говоря, вот здесь я тоже согласен. Если бы даже Думу показывали, на самом деле совсем не скучное зрелище.
Каждый раз дискуссии.
В Думе около 50-60 депутатов. Это достаточно высокопрофессиональные, подготовленные люди. Европейского, даже супер-европейского класса. Посмотрите, знаете, вот я 4 года возглавлял делегацию российскую в ПАСЭ, да, вы больше бесспорно ее тоже там участник и один из ораторов. Я вам скажу, наши выступления в Страсбурге были самые талантливые, самые яркие, самые убедительные. И нам удавалось даже меньшинству проводить решения в пользу страны своей. И это о чем говорит? Что класс все-таки политический в России, он талантливый. Проблема в другом. Он сейчас вытесняется людьми, которые пришли, потому что они учились там в одном классе с кем-то, да, с начальником, или в детском садике, или на горшке сидели. Это проблема, на самом деле, большая, потому что это врождение кадровой политики. А партия именно поэтому, ну, вот в таком идеальном варианте, это кузница кадров, это команда. Вот когда лидер выходит, говорит, вот люди, которые, я считаю, вот они могут быть членами правительства, губернаторами. А избиратель на свободных выборах, он может оценить эти команды и оценить идеи, с которыми эти команды приходят. Но поэтому и честные выборы всегда стабильность для государства, уверенность, перспектива в нем, потому что избиратель сам на себя берет ответственность за то, чтобы, ну, был собирован серьезный, профессионально подготовленный эстаблишмент в стране, да, и чтобы вот не жулики, там, казнокрады, там, предатели, кто-то еще.
Вообще, в долгосрочной перспективе
свободные выборы – это стабильность государства. Вот, извини, да. Я закончу мысль. Вот нам говорят в Кремле, да, нам нужна стабильность. Но то, что они предлагают, это нестабильность и непреемственность. Вот истинная преемственность курса президента, в том числе нынешнего, была бы, да, в полном смысле этого слова, а не так, как ее, может, даже он сам неправильно понимает, в том, чтобы сохранить и усилить больше даже систему противовесов в России. Сильный парламент, сильный президент, сильный Верховный суд, сильное, не знаю, так сказать, сильное правительство, где профессионально толковые люди соревнуются между собой, сталкиваются люди и идеи. И тогда действительно страна будет свободна от страха куда-нибудь упасть, там, не знаю, в революцию, в гражданский конфликт, в сепаратизм, в нигилизм, не знаю, там, во что-то еще. А сейчас происходит именно вот замена людей, способных на вот просто, понимаете, такое вот кумовство. Это очень опасно. Кумовство, коррупция,
это вещи в долгосрочной перспективе, естественно, выигрывают политические системы, основанные на институтах, да, то есть там на политических партиях, то есть там на там, общественных организациях, на идеологиях, в конце концов, а не на каких-то персонах, которые привлекаются, то есть, по какому-то принципу отличному от этой свободной генерации, да, то есть, потому что, да, наверное, тактически проще найти человека среди одноклассников, которому ты просто доверяешь, потому что знаешь его там, 50 лет там, или там, 40 лет, да, то есть, но вот такая система, она слишком персонифицирована, и с твоим уходом, да, или там, не дай бог, что с тобой там происходит, она вся рушится, да, то есть, потому что главным связующим звеном этой системы является именно лояльность к тебе, именно личные отношения. Поэтому можно сколько угодно это критиковать, там, Соединенные Штаты, Европу, да, но все прекрасно понимают, что независимо там, от IQ там, президента, значит, или его там, настроения, да, есть система вот этих самых сдержек и противовесов, есть Конгресс, там, есть Сенат, есть политические партии, есть целая система, которая не позволит, скажем, сделать каких-то радикальных ошибок. Есть СМИ, независимые, есть суды, там,
есть сильная гражданская общество. Она радуется,
Светлана.
Лариса.
Она очень любит. Значит, здесь мы обсуждаем ошибки кого-то там, чиновников в Кремле или еще где-то. Мы неправильно это трактуем. Это не ошибки. Это их инстинкт самосохранения. То есть, если они, Дмитрий, пойдут по этой системе, то они проигрывают. Ты понимаешь?
Жизнь выбирать.
Что это же не потому, что они ошибаются. Ой, мы создаем систему, а мы считаем, что плохую. Да они специально это делают. Им нужно сохраниться. Вы поймите личный вот такой страх людей.
Я именно поэтому сказал про долгосрочную перспективу.
Вот, поэтому.
То есть они заинтересованы не в долгосрочной перспективе, потому что в этом случае вот действительно интересы должны быть другие.
Вот, да,
они заинтересованы в тактических выигрышах. Тактические выигрыши они обеспечивают.
Только это. В этом смысле никто не хочет переходить никакой двухпартийной, никто не хочет, чтобы была серость. Но те, кто сегодня уже оказались у власти, они просто боятся конкуренции, потому что они проигрывают. Почему они? У них эта дурацкая мысль выскочилась. Госдума не место дискуссии. Они боятся дискуссии.
Да,
любую дискуссию они проигрывают. Они будут отдельно показывать все того и другого, как? Лидера этой правительственной партии, и все.
Виктор Степанович,
а дискуссии никогда не будет.
Виктор Степанович Черномырдин лучше сказал. Он более образный
парламент.
Он говорил, что Дума – это не тот орган, где надо работать языком.
Если честно, то потяжение в другом месте.
А причина?
Сейчас будем цитировать.
А причина? Большевики пока, к сожалению, у власти остались большие.
Будут действовать
большевистскими методами, уничтожать, подавлять, потому что мы санацию общества и государства не успели провести.
И если он это понял, он передал власть другим, которые хотя бы сохранят чуть-чуть из того, что он сделал. Все. И они сохранили. Реально они продолжили его курс как раз.
А что-то не знаешь, что коммунистов...
В плане экономики. В плане экономики 100% продолжен был курс как раз первого президента.
Я думаю, что у коммунистов сейчас самая выгодная ситуация, на самом деле.
Да. Они отдыхают.
Потому что две эти партии власти будут друг друга кусать, значит, хватать, обзываться и так далее. Значит, будет все неприлично выглядеть, потому что когда два спикера, да, назначенные фактически одним и тем же президентом, а коммунисты могут сейчас вообще ничего не делать. Они просто плывут по течению. Зюганов это знает, что лучше вообще не высовываться, не вставать в проблем. Да. Потому очень что они вот инерционно сейчас получат, рассчитывают получить второе место.
Тем более, когда один из этих спикеров левые идеи в обществе развивает, при том, что электорат левый не консолидирует. То есть, поскольку он сам социализмом явно не ассоциируется, то играет на руку конкурентам.
Скажите мне, пожалуйста, вот сами же признали, что практически различия в программные, идеологические, между практически всеми партиями, которые существуют, они в нюансах. Да. Ну, прям скажем, программу партии я уже не знаю, кто читает. Это только отдельные специалисты, мазохисты, которые в эти программы вчитываются. Если их сравнить, там действительно будет все по порядку, все хорошо. Патриотизм, капитализм там или еще что-то. Но ярких персонажей в самых многочисленных нынешних партиях там и фракциях тоже нету. Да? Остается все-таки только один административный ресурс, раз ни идеология не работает, ни яркие персонажи.
Нет, идеология есть. Есть резкое различие. Вот для РСПС, ЛДПР, КПРФ очень резко отличаются. КПРФ это интернационалисты, мы отвергаем это полностью. Они за национально-территориальное деление, а мы только за территориальное. Никаких национальных регионов внутри страны. И СПС согласна с коммунистами, они не будут менять устройство страны.
Но будем бороться за федерализм.
Нам ЛДПР тяжелее. Уже стали делать то, что мы предлагали. Пермский край, Забайкальский, там, Камчатский, Красноярский. То есть в этом смысле у оппозиции сужается поле. Власть начинает делать то, что требует оппозиция. Uh-huh. И выбивает наши козыри. Они теперь патриоты, а у них русский проект есть. Uh-huh. И они во время выборов все, что раньше говорили про русский народ, то употребят. А почему Миронов говорит про социализм? Это он открывает главную цель Кремля — убрать КПРФ в перспективе. Поэтому он вынужден занимать эту нишу в перспективе, не сейчас. Но чтобы убрать КПРФ. Они понимают, что это надоело всем.
Не соглашусь с Владимиром Вольфовичем. Сужается действительно пространство на уровне заявленных целей и лозунгов, так? Но отнюдь не на уровне тех действий реальных, которые происходят. Да? Потому что когда объявили о том, что в России должно быть местное самоуправление сильным, ну кто как бы, да, вот мы с этим, естественно, согласны, да, то есть мы за то, чтобы местное самоуправление действительно было сильным органом, да, чтобы действительно люди максимальное количество вопросов решали на местах, а не ехали в областной центр. Но как они эту реформу местного самоуправления провели, вот. То есть как они там избрали там десятки тысяч глав и депутатов местного уровня, а потом сказали, а знаете, полномочия вам в 2009 году передадим. Почему в 2009, потому что после 2008. Вот да. И все. То есть вот тут уже приходится там действительно объяснять людям нюансы, да, о том, что мало заявлять какие-то цели, да, потому что действительно на уровне целей все патриоты, все за то, чтобы Россия была сильной, все за то, чтобы у людей доходы увеличивались, все за то, чтобы нашу страну уважали, все за то, чтобы была рыночная экономика, все за то, чтобы была демократия. Но вот, извиняюсь, действия как-то вот благими намерениями дорога в ад вымощена.
Да, Никита, ну опять ты не хочешь сказать подноготно. Они специально это делают. Думаю, что они ошибаются. Если дать весь ресурс на места,
я уверен, что
как руководить
специально
выборами?
Я уверен,
как
что они это делают специально. Я просто говорю о том, что разница, она реально существует. Так, она сужается на уровне декларируемых целей.
Опять инстинкт самосохранения. Если дать самоуправлению все, что ему положено, они не будут голосовать. Это же самоуправление на местах. Там я первый избиратель стоит. Он будет голосовать за тебя, за меня, за
наша
Дмитрия.
Наша дискуссия подтверждает то, что Митрофанов совершенно не прав. Без ярких личностей никакая политика, никакая партийная жизнь невозможна.
Знаете, я хочу сказать...
Снова о Митрофанове.
Мы начали как бы говорить о том, возможно ли двухпартийная система в России вот так вот сверху насаждаемая. А вы знаете, я вот сейчас понял к концу этой беседы, что она на самом деле уже существует. Только не в том виде, как ее задумали вот создатели.
Система координат другая.
Да, и что я имею в виду? То есть одна партия, это партия настоящих, да, политиков, то есть, которые думают, что действительно говорят.
Поняла.
И есть другая партия, партия фальшивых таких, да, значит, высосанных из пальца. Значит.
Назначенных.
Ну, как товар.
Да. Назначенных фальшивых.
Нормальный контрафакт.
Да, да, поэтому, вот, грубо говоря,
ночной дозор.
Мы с Никитой, с Владимиром Вольфовичем, там, с Явлинским, наверное, с кем-то еще, в принципе, вот в парламенте, мы же там будем, конечно, спорить, ругаться, там, но мы все равно понимаем, что проблема здесь разного взгляда на развитие страны, но в целом-то мы настоящие. Да? Я понимаю, что,
профессионалы,
я просто понимаю, что за Никитой есть определенная доля населения России, которая думает точно так же, как и он. Я его уважаю, взгляды. Они мне противные, значит, я их уважаю. Да?
Аналогично. Да?
Владимир Вольфович, значит, это явление, да, значит, на самом деле, такой российской политики, российской современной истории. Я его уважаю, потому что, на самом деле, за ним действительно есть люди, граждане, мои соотечественники.
Хотя
взгляды отличаются.
А почему? Институт самосохранения. Каждый хочет иметь свою клумбу.
Но проблема в том, что мы-то настоящие. Да? А вот эти, кого мы видим по телевизору, этому сказали, ты будешь социалистом, этому сказали, ты будешь империалистом, этому, значит, сказали, у тебя будет две трети эфирного времени, у тебя будет треть эфирного времени.
Главное, не перепутай, Козлодоев.
И посмотрите новости, какие стали вот, в программе «Время». Я начинал свою журналистскую карьеру именно в программе «Время», юным журналистом. У нас же были новости, были события, и мы об этих событиях рассказывали. А сейчас телевидение превращается в фабрику новостей. То есть они сидят и вот пишут. Так, сегодня у нас что, понедельник, да? В пятницу. Какая у нас будет новость? Так, новость будет такая. Сидоров, значит, открывать казарму, значит, там, да. А, значит, там Пупкин, значит, от Единой России будет мост открывать.
А еще лучше, когда Сидоров не едет открывать казарму, а показывает.
Да, и вот эти новости мы смотрим. Да. А потом уже самое парадоксальное, что те же люди, которые эти новости придумали, смотрят сам этот телевизор, и из него черпают информацию о том, что происходит в стране и в мире. Отсюда вот такая неадекватность того, что происходит. Поэтому я считаю, что двухпартийная система сложилась. Спасибо тем, кто это сделал. Но проблема в том, что настоящие политики просто должны набраться духу вот на этих выборах и постараться сделать так, чтобы эти выборы не превратились в то, во что уже превратилась вот эта вторая партия, партия фальшивых политиков.
Но именно для этого в выборах надо участвовать. Вот просто поскольку, знаете, в оппозиции есть разные взгляды о том, что надо выборы бойкотировать, да, например. Почему мы не придерживаемся вот этого взгляда? Потому что вот в данном случае вот бойкот выборов, он на руку им. Он на руку тем, вот, кто, значит, там, вот, хочет сделать так, как нам не нравится. То есть, и именно поэтому, для того, чтобы помешать это сделать, мы должны в этих выборах участвовать. Да, неприятных, да, мы понимаем, что будет против нас направлено. Но это надо не в интересах даже тех людей, понятно, которые здесь присутствуют, и не в интересах партии, а в интересах общества.
Понятно. Добавлю еще одно последнее. Вот насчет ЛДПР, поскольку я ее представляю. Значит, вот опять же, если вернуться к Митрофанову или вот к этой системе. Я рад даже, что так происходит. И Светлана говорит, а может, вы не попадете? Да, Светлана, лишний раз это доказывает, что ЛДПР оппозиционная партия. Мы никакого отношения не имеем к Кремлю. Вот пускай вся страна видит, нас долбают, нам мешают. Но напрямую с нами, как с КПРФ, не борются, поэтому нам в этом смысле легче. Поймите теперь Митрофанова. Вся молодость пошла в оппозиции. Но хочется человеку хоть несколько лет побыть хоть формально обозначенной партией, как правительственная. Представляете? Прийти, я член правительственной партии. Мой лидер Миронов. По-человечески, вы можете это понять? По-человечески. Что человеку хочется быть наверху.
Владимир Ильич.
А я, ЛДПР, мы оппозиция.
Это доказывает, что Митрофанов тоже яркая личность, поскольку перебежки из партии в партию случаются очень часто.
Даже
и только яркие замечаются. Еще раз спасибо вам за участие в программе. Владимир Жириновский, Никита Белых и Дмитрий Рогозин. А Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе были в этой студии.
Светлана и ЛДПР. Светлана любит ЛДПР.
Светлана любит ЛДПР.
Мариса любит ЛДПР, а Светлана нет.
Вот ненавидит она меня. Вот почему? Дмитрий, хорошо, Никита. Как до меня доходит ее
всего? Закончили.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге Света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.